Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели. Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и, кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком обзоре почты. Программа выходит 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В испанской радиостудии с вами Александр Захария. Перед тем, как продолжить нашу программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и, конечно, величайших благословений Божьих. Итак, друзья, как всегда, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, слушатель. На столе у меня сегодня, друзья, из Киева письмо. Пишет его Николай Николаевич. И вот что он спрашивает и рассказывает. «Я несколько раз прочитал притчу о сеятеле, описанную в 4 главе Евангелия Марка, и не очень ее понял. Могли бы вы раскрыть ее смысл?» – пишет Николай Николаевич. А затем говорит: «Я живу здесь, в Киеве, и здесь жили все мои прадеды, и мне кажется, что Слово Божье сеялось отсюда вот уже много столетий. Почему же наш славянский народ, как никогда раньше, живет в темноте духовной? В чем дело? Почему сегодня так мало проповедуется Слово Божье в наших церквях и соборах? Где те проповедники, которые когда-то были в православии?» Так пишет и спрашивает Николай Николаевич из города Киева. Дорогой Николай Николаевич, благодарим вас за письмо, за ваш интересный комментарий о посеве Слова Божьего и о том, где же истинные сеятели этого слова. Я лично на ваш второй вопрос затрудняюсь сказать, где же те истинные проповедники, которые должны были быть сегодня в православии. Истинные проповедники, мне кажется, всегда были преследуемы, и их было считанные единицы. И, наверное, сегодня тоже есть считанные единицы, к сожалению. Мне кажется, что об этих сеятелях Слова Божьего нужно молиться, и нужно молиться о большущем пробуждении в православии. Мы как раз ведем наши библейские лекции в этот момент, говоря, что в Израиле духовное пробуждение всегда происходило от послушания Слову Божьему. Всегда, когда израильский народ оставлял идолопоклонство и начинал служить Богу, тогда начинались благословения. Наверное, чем поскорее всему славянскому народу нужно вернуться к Слову Божьему, дорогой Николай Николаевич, и тогда будут благословения. Что же касается самой притчи, описанной в Евангелии Марка, то нужно сказать, что стих 16 этой притчи говорит о жизни номинальных христиан, то есть тех, кто называет лишь себя христианами, а на самом деле не является. Написано здесь подобным образом: и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его. Перед нами, друзья, описание жизни номинальных христиан. Здесь говорится, что они с радостью приняли слово. Они чувствовали себя очень счастливыми, и немало людей считает, что это надежный признак обращения к Богу. Поверьте, это весьма сомнительный признак. Есть радость, не являющаяся плодом благодати, и мир, возникающий в результате иллюзии, а не от Духа Божьего. Мы должны остерегаться делать выводы, что мы спасены, если чувствуем себя счастливыми. Богатый человек, пошедший в ад, тоже был счастлив, ведя прекрасную радостную жизнь. Лица в нашем тексте видели только счастливую сторону веры. «Вот моя мать», — говорили они, — «какая она счастливая христианка! Я тоже хочу принять Христа, тогда я тоже буду такой же счастливой, как она». Эти люди считали, что обрести прощение – это счастье, и это действительно так. Иметь прощение, быть Детем Божьим, быть принятым в Иисусе, как это должно быть прекрасно, а в конце войти в небо, умереть с торжеством, войти в славу туда, где находится Господь Иисус – это чудесно. Кто сомневается в этом? Но люди видели только эту сторону и не задумывались о том, что прежде чем это наступит, нам придется бороться с искушениями, придется претерпеть испытания, серьезные испытания, которые мы в состоянии перенести только с Божьей помощью. Придется отсечь правые руки, вырвать глаза, подсчитать, достаточно ли будущего вознаграждения, чтобы работать в настоящее время. Эти люди приняли слово с радостью, как это должно быть, обнадежило сеятеля. Ах, нельзя подсчитывать плоды по почкам. Не все золото, что блестит, и не каждое яйцо выводится. Слушатели, мой ответ на вопрос Николая Николаевича не исчерпан. Я продолжу его в моей следующей программе «Библейские лекции» в отделе «Обзор почты». Друзья радиослушатели, вы только что прослушали письмо от слушателя Николая Николаевича из города Киева и мой краткий ответ, который я продолжу в нашем следующем обзоре почты. А теперь я приглашаю всех вас прослушать библейскую лекцию. Приглашаю вас, друзья, к изучению и исследованию Священного Писания книги Библии. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами уже встретиться в нашей первой части этой программы, где мы вместе рассматриваем ваши письма. А теперь, друзья, откройте, пожалуйста, ваши Библии на 6 главе книги Неемии. На прошлом уроке мы не окончили разбор, рассмотр и изучение этой главы. Сегодня мы продолжим это изучение, хотя я хочу сказать, что 4, 5 и 6 главы этой книги Неемии говорят именно о том, что постройка стены закончена. Прежние враги евреев, которые владели еврейскими землями, как мавитяне, амавитяне, азатяне, аравитяне и недавно присоединившиеся асамаряне, насмешками и угрозами старались задержать постройку стен Иерусалима. Они собирали много, так сказать, разных сплетен, разных препятствий, чтобы прекратить эту работу, но им не удалось это сделать. За 52 дня рекорд постройки, или лучше сказать, отстройки стен был совершен. И Иерусалим опять после своего разрушения в 586 году через 142 года стал укрепленным городом. Стена была построена, друзья, но противники тех кто уповал на Господа, не успокоились и угрожали нападением на Иерусалим. Тогда Неемия распорядился, чтобы была поставлена стража на сухих местах. Санавалат, Товия и Гешема придумали хитрый план, чтобы окружить Неемию, когда он будет один. Несомненно, что они хотели убить его. Итак, они приглашали его сойти вниз на равнину Онна, для переговоров. А когда это не удалось им сделать, то эта нечестивая тройка подкупила одного иудея по имени Шимая. Он пригласил Неемию в свой дом и, запершись с ним в комнате, как бы по секрету говорил с ним как друг другу, советуя пойти в храм и там запереться, потому что, мол, враги его замышляют против него зло и должны убить его. Но Неемия почувствовал его лукавство и ответил ему, мы читаем 11 и 12 стихи этой 6 главы, где говорится следующее. «Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его». Вот как обстояло дело, друзья радиослушатели. Как больно иногда приходится наблюдать, что среди христиан, даже в наших церквях, встречаются люди, которые не являются вполне верными Богу. Они проявляют себя неверными, но, к сожалению, им продолжают доверять, пока такие лукавые, так сказать, волки в овечьих шкурах, как говорит Священное Писание, не нанесут большой вред и позор для народа Божия. Такие люди прикрываются тем, что они держатся доктрины, все знают о Библии и даже толкуют ее, но в сердце их, друзья, в сердце их неверность и злые помыслы. Я видел это на своем пути жизни уже не раз в моем служении и переживал скорби с искренним народом Божьим. Конечно, эти случаи были морального характера и прочих причин. Все же, друзья, радостно читать, что мудрый Неемия, руководимый Святым Духом, проник в нечистое сердце Шимании. Иногда такие люди стремятся по причине гордости или желания наживы занять высокое положение в церкви и таким образом наносят урон ей неприятностями, которые имеют место из-за них. Да будет Церковь Христова осторожна и молитвенно способна проникать во внутреннее состояние людей подобным образом, как и проник Неемия, подобных древнему Шимаии, иудею, который, казалось, почитает храм и служителей его, но в сердце был другим человеком. Однако, друзья, бывают случаи, что верующие порывают духовные отношения с хорошими верующими, потому что они немного отличаются от них в понимании, допустим, даров Святого Духа. Но верят они от всего сердца во Христа Спасителя и в Его второе пришествие во славе. С такими верующими не следует иметь вражды или ненужных споров. К прискорбию, многие христиане в наши дни утеряли, так сказать, радость в Господе, которая является нашей духовной и даже физической силой. Во время угощений, сидя за столами, они с удовольствием выслушают шуточные заметки лектора или проповедника и засмеются громко и единодушно, но не все стремятся к глубокому изучению Слова Божьего. Библия Друзья, Библия не на первом месте их чтения и не на первом плане их чтения и изучения. К сожалению, на первом месте часто бывают лишь человеческие мысли, человеческие знания, человеческие разговоры. Конечно, есть исключения. В Церкви Божьей все же есть духовно настроенные христиане, льнущие своей душой к святой и драгоценной книге книг Библии. И вот к таким, друзья, мы должны прислушаться. Но вернемся к книге Неемии. В 7 главе, в 1 стихе мы читаем, что кроме стражи у врат стены Иерусалимской, Неемия поставил также и певцов. Об этом мы скажем вскоре. Когда совершилось сошествие Святого Духа на апостолов, это мы читаем в Деянии апостолов во 2 главе, то собравшийся народ вокруг дома, где они находились, не понимая сущности еще происшедшего благословения от Бога, говорили об апостолах, что они выглядят как выпившие вина, как будто они опьянели. И вот апостол Петр опроверг это и объяснил, что эта радость является последствием исполнения Святого Духа, которую Бог обещал излить через пророка еще в Ветхом Завете. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит о воспевании в сердцах, и это свидетельствует о радости в Господе по причине Его спасения нас и Его благодатного присутствия в сердцах наших, когда мы чувствуем и убеждаемся в Его заботе о нас, любви и победе над грехом и миром во Христе Иисусе. Этой радостью мир не может понять, не приняв Христа Иисуса в сердце как Спасителя своего. И, конечно, друзья радиослушатели, когда были поставлены эти певцы, люди не могли понять, в чем же дело. Вы знаете, апостол Павел ясно и четко говорит, что душевный человек не понимает духовного. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги и выходит в эфир ежедневно 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Перед тем, как продолжить наше изучение сегодня, друзья, разрешите также сказать, что если вы решили систематически с нами исследовать Священное Писание ежедневно, и у вас еще нет Библии по какой-то причине, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение и исследование Священного Писания из книги Неемии. Мы с вами подошли, друзья, к 7 главе. Вы слушаете начальные слова 7 главы книги Неемии, где написано следующее. Мы прочитаем первых 3 стиха. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской окрестности Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери и поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Так мы читали в первых трех стихах 7 главы книги Неемии. Друзья, обратите внимание, что назначение Ханании связано не с его каким-то социальным или другим положением, а по причине, что он был более других человек верный и богобоязненный. Очень важно, друзья, радиослушатели, именно такое положение человека. Мы выставляем людей совсем по другим, так сказать, причинам. Но в то время Неемия знал прекрасно, что этот человек был верный и что он был богобоязненный. Это было достаточно для того, чтобы он исполнял свои обязанности. О, друзья, как такие люди нужны именно в Церкви Христовой сегодня, в наши дни. Верные Богу люди и народу Его. Наше сердце, друзья, должно быть благосклонно именно к таким людям, не правда ли? Итак, как уже было выше сказано, у отстроенных ворот стояли стражи днем и ночью, в особенности потому, что иудеи не знали, кто может совершить нападение на город. Неемия, друзья радиослушатели, сделал поручение семьям, которые жили вблизи ворот, увеличить свою бдительность и охранять стены и дома свои, детей и жен своих. И, конечно, человек, имея семью, он будет охранять свою собственную семью. Во-первых, не так двери, как сам город и семью, где они живут, не правда ли? В этом их послушании открывается символический урок для каждого из нас. Как бдительно, друзья, как бдительно мы, верующие люди, должны охранять свои семьи от злых влияний людей беззаконных и неверующих. Атака дьявола весьма сильна на семью народа Божия, на семейную жизнь вообще во многих странах. Разлады, споры, неверность друг к другу и разводы увеличиваются астрономическим образом в некоторых странах. В некоторых странах уже разводы превысили более 50% в стране. О чем это говорит? Это говорит, друзья радиослушатели, о полном разрушении общества. И мы находимся именно в этом положении. Дети без отцов и даже матерей, которые пошли своими греховными путями. Судебные процессы из-за детей, на которых это производит неизгладимое впечатление, кладет тяжелый психологический отпечаток на их будущую жизнь. Дети, а вообще родившиеся без родителей, живут страшной жизнью. Что можно ожидать от таких людей, которые никогда не имели сочувствия, которые никогда не знали ласкательного слова или же любезного слова, которые никогда не знали любви родителей? Что можно ожидать в нашем обществе, друзья, от таких людей? И вот обратите внимание на 4 стих 7 главы. «Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были отстроены». Друзья, следует из этого вывод, что многие иудеи были заняты своими собственными постройками, и для охраны стены и врат ее у них не было достаточно времени. Как печально, не правда ли? Так бывает и в жизни христиан, даже вполне верующих в Господа Бога. Они способны временно осуетиться, пренебречь служением в Церкви Христовой, пренебречь Божьим служением и направить все свои силы на что-то другое. А враг наших душ не дремлет, делает наступление на ворота стен в духовном, конечно, отношении. Он прорывается временами внутрь и приносит большой ущерб. Друзья, замечательные дальнейшие стихи этой главы, хотя они и являются родословным списком, то есть генеалогией израильтян, вернувшихся домой из вавилонского плена. Конечно, слушатели, по радио не было бы смысла перечислять все эти незнакомые нам имена. Было бы, конечно, ошибкой. И многие перестали бы слушать нас. Однако, я должен сказать, что этот список важен. И важен, и в нем перечисляются замечательные имена. Притом, это повторение того, что сказано в книге Ездры, в третьей главе. Повторение – это не ошибка Библии. Бог любит повторять важные, очень важные слова для человека. Он повторил этот список по своему плану. Такие списки, списки имен, находятся в Библии в разных местах Ветхого и даже Нового Заветов. Обратите внимание, друзья, обратите внимание ваше на чудный список верующих, например, в послании к Римлянам в 16 главе. Много в них поучений. Здесь же, в 7 главе, 17 стих, говорится так: «Сыновей Азгада 2322». Азгада уже не было между ними, но какое верное потомство верного Богу прародителя. Они, я уверен, слушатели, они все знали, кто они. Это очень важно знать, кто вы такой, слушатели. Не по профессии, не по вашему названию, но кто вы такой? Христианин или неверующий? Так и христиане должны знать призвание свое. Некоторые же, к сожалению и к прискорбию, не знали, кто они. Мы читаем об этом в 61 стихе 7 главы. Дорогой слушатель, вы должны знать, что вас ожидает в вечности. Кто вы такие, друзья радиослушатели? Я хотел бы спросить вас сегодня лично. Не думайте ни о ком. Может быть, вы сегодня слушаете нашу программу вместе с вашими родителями или с вашими друзьями. Неважно. Спросите сами себя, кто я, верующий в Бога, верующий в Иисуса Христа, живого Бога, или же я неверующий? Я должен знать конкретно. Вы должны спросить себя. Я должен знать конкретно, кто я такой сегодня, потому что завтра может быть поздно. Ну вот, друзья, мы подошли к концу нашей сегодняшней библейской лекции. Конечно, Библия – это книга книг. И сказать, что прослушав одну из этих лекций и получив кое-какую информацию, это достаточно, будет большой ошибкой. Слово Божье нужно изучать, исследовать, читать, познавать и, конечно, исполнять. Библия – это духовная карта, без которой мы можем навеки погибнуть. Поэтому призываем вас к серьезному исследованию Священного Писания. Ежедневно мы с вами можем встретиться на этой же волне. В 18:40 по московскому времени на волнах 25,31 метр мы можем встретиться и изучать Священное Писание, Библию. Приглашаю вас. С вами был Александр Захарья. Всего хорошего. До свидания.